«Железная логика».
12 часов 11 минут московское время. У микрофона Сергей Криневский, Сергей Михеев. Сергей Александрович.
Да, здравствуйте, всем радиослушателям. Здравствуйте, здравствуйте, Сергей. Вот.
Сергей Александрович. Ну что, замечательный опрос. Вот тут провели... кто это, я смотрю? Неважно. В общем, в вопросе говорится, что большинство россиян считают, что продуктивно проводят время на самоизоляции. Представляете, какой оптимизм?
Ну, я очень рад, если это действительно объективный опрос, то я очень рад за россиян, так сказать. Они, иногда бывает, они расстраивают россияне, да, а иногда радуют. Вот если все это так, как в опросе, то что ж, я за них рад, там 53%, правда, еще есть 47%. Вот. Ну, да ладно, не будем про 47%, в конце концов, это явное меньшинство, вот. Но вот 53% меня радует. То есть они на самом деле проявили лучшие качества национального характера, вот, не испугались, вот, не стали унывать, а вот даже, так сказать, с пользой для себя все это дело проводят. Это здорово, что говорить. И особенно здорово, учитывая то, что я думаю, что все, и эти 53% россиян, скорее всего, терпят определенные убытки в связи со всей вот этой вот, значит, самоизоляцией. Вот. И если даже на фоне вот этих убытков, вот, очевидных, они все равно достаточно оптимистично настроены, ну, честно говоря, у нас есть будущее в таком случае. Потому что несмотря на то, что я тут регулярно критикую как бы в легкую всю эту истерику, связанную с пандемией, тем не менее, я, например, совершенно не приветствую, и вы это знаете, дорогие радиослушатели, так сказать, да, я не приветствую нытье, не приветствую депрессию, никогда не приветствовал, ни по какому поводу, и не приветствую, так сказать, какие-то пораженческие настроения, вот это все пропальщические, так сказать, да, в том числе, когда речь идет о всяких разных там заговорах и прочее. Нет, вот я считаю, что надо сохранять при всем при этом, знаете, как говорится, надейся на лучшее, готовься к худшему, вот, при этом будь готов, всегда готов, как Гагарин и Титов. Вот, поэтому надо держать себя в тонусе, независимо от того, что там не происходило. Вот, я не могу, честно говоря, похвастаться, что я с пользой провожу самоизоляцию, но какую-то пользу я пытаюсь из этого извлечь, несомненно. Вот, хотя есть, конечно, и очевидные проблемы, там всякие разные неудобства, да и просто чистой воды какие-то убытки, вот, связанные со всеми этими делами. Вот. Ну, что делать? Что делать? Так сказать? Так уж складывается. Я очень надеюсь, что все это скоро самоликвидируется.
Да, Сергей Александрович, и еще вот тут 11% вообще говорят, что гордятся своими достижениями на самоизоляции. Вот это уж молодцы так молодцы.
Было бы интересно узнать, кто же эти люди, честное слово.
И чем они гордятся, да.
Да, и чем конкретно они гордятся, потому что, может быть, речь идет об элементарных вещах, но я их тоже поддерживаю, это здорово. Вообще, если кто-то поставил перед собой цель, вот, и ее выполнил, это, мне кажется, достиг ее, так сказать, да, это здорово. Почему? Потому что, мне кажется, что когда вот эта вся эта вот, значит, начиналась вся эта бодяга, многие сказали себе, что да, я сейчас буду читать книги, я сейчас буду делать все, но большинство в итоге ничего не делало. Ничего не делало, просто там тупо пялилось или в тот же интернет, или тот же телевизор тупо пялилось, да, а вот полезных дел, которые себя там понаметила, да, большинство из них или не сделало вовсе, ну, или сделало лишь отчасти. То есть многих это просто расслабило. Вот. А на самом деле главный способ не впадать в уныние и депрессию – это заниматься делом. Надо все время заниматься каким-то делом, как бы, да, положительным делом, естественно. Да? Вот, и те 11%, про которые вы говорите, видимо, это те самые люди. Они вот даже гордятся собой. Хотя, еще раз говорю, тут надо, конечно, выяснить, чем они там гордятся. Вот, может, они гордятся тем, что они там просто 24 часа не отрывались от экрана, как бы, и пересмотрели вообще все сериалы. Вот, и это сомнительная гордость. Но я надеюсь, что все-таки большинство из них действительно смогли что-нибудь достичь. Там, выучить какой-нибудь язык там, да, или прочитать какие-то классические произведения, вот, литературные, которые раньше не читали, или перечитать их, или, может быть, там, наконец-то там как-то позаниматься с детьми, или там помочь детям там в преодолении там трудностей с учебой, ну и все, что с этим связано. Поэтому будем считать, что эти 11% это просто вот авангард нации, что называется, да, это люди, которые действительно готовы ставить перед собой цели и их выполнять. Вообще, ну, это было бы здорово, правильно. Я говорю, самое неправильное как раз это, впадать в, значит, какие-то такие вот депрессивно-мрачные конечное состояние, б, в какое-то вот такое бесконечное нытье, вот, и в, впадать вот в такое вот то, тягомотное безделье, к чему, к сожалению, в общем-то склонно огромное количество людей, ну, вообще на планете Земля, не только там наших, а вообще любых, вот, впадать в такое тягомотное безделье, когда, если, по крайней мере, речь не идет о жизни и смерти, то, в общем, всегда есть соблазн вот, значит, впасть в какую-то лень, безделье, и вот это тоже постепенно убивает. Дело нужно делать, что называется, да, я думаю, что это важно. Хотя огромное количество, знаете, для тех, кто впадает в безделье, с другой стороны, вот интересно, что очень много из тех, кто, значит, склонны впадать в уныние, они же склонны впадать и в бездеятельность. Но, с другой стороны, это же ведь говорит о том, что они неплохо живут. Потому что, например, человек, которому нечего есть, он не может себе позволить впадать в безделье, потому что он вообще ничего не будет делать, он просто умрет с голода. Это означает простую вещь, что, значит, в принципе, вот этой проблемы, ну и это тоже по-своему хорошо, вот этой проблемы перед нашими гражданами не стояло. То есть, грубо говоря, вот меня посадили на самоизоляцию, и на следующий день я понял, что я умираю с голода. Вот. Этой проблемы нету, да? Или там, меня посадили на самоизоляцию, а мне сидеть негде, потому что я живу там под открытым небом. Этой проблемы тоже нету, получается, да? То есть, на самом деле, здесь, как и в любом другом явлении, можно найти и минусы, и плюсы. По крайней мере, свидетельствует о том, что на самом деле проблемы выживания, о которых тоже у нас часто любят поговорить, ее, в общем-то, не существует. Иначе бы мы с вами по итогам вот этой самоизоляции, помимо тех людей, которые трагически погибли вот от этого вируса, имели бы огромное количество, значит, погибших от того, что им нечего есть, там, нечего одеть, негде жить и так далее. Но этого нету. Это не наблюдается. Да? Это означает, что на самом деле ситуация, это, в том числе с точки зрения там, благосостояния, она не такая уж и плохая. Потому что люди, которым нечего есть, люди, которым негде жить, или люди, которым не во что одеться, они, ну, скорее всего, в этой ситуации полной изоляции, ну, умерли бы, наверное, да, вот, вот и все.
Сергей Александрович, и тут надо отметить, что 16%, вот это, мне кажется, парадоксально даже звучит, 16% столкнулись с нехваткой времени на книги во время изоляции.
А это от безделья. Это знаете, есть действительно такой парадокс. Вот часто у пенсионеров, которые выходят на пенсию, у них ни на что не хватает времени. Хотя раньше у них хватало времени на все. На работу, там, до этого, на учебу, на работу, на детей, как бы, да, иногда даже на внуков. А вот я слышал просто и знаю тоже по, так сказать, своим, там, что называется, старикам, да, что вот они вдруг выходят на пенсию и оказывается, что у них вообще ни на что не хватает времени. Сейчас как бы всех на 2 месяца отправили на пенсию. И многие столкнулись вот с этим же самым феноменом. Вроде бы времени хоть отбавляй, на работу с утра ехать не надо, вот, большую часть времени, ну, вернее, абсолютную часть времени ты проводишь дома, а времени на что не хватает. Я считаю, что это, ну, связано с, как раз вот с неумением перестроить свою деятельность и с низкой степенью, ну, способностью адаптироваться к меняющимся условиям. То есть, ну, это чисто психологическая вещь. То есть, если человека загоняют, ну, когда человек, так сказать, вот он ездит на работу, он загнан в некие рамки. Он приехал на работу, на работе он знает, что делать, он это делает, потом работа закончилась, он садится, едет там в метро, не знаю, троллейбус, автобус, трамвай, машина, вот, едет домой он приезжает, ему надо поесть, а там, глядишь, уже и спать пора. Вот. И все, тут все понятно, да, многие вещи за тебя решает тот и другой, потому что, ну, ты как бы на работе, ты, ну, у тебя есть некий круг обязанностей. А вот когда вам предоставили полную свободу выбора того, что же делать дома, оказывается, что многие просто, ну, как бы не способны справиться с тем, что вот надо себя перестроить, там, надо как бы, ну, самоорганизацию. Кроме самоизоляции, нужна еще и самоорганизация. Но вот у этих 16%, значит, вот эти способности себя самоорганизовать оказались пониженными. Я такие штуки ну, встречал, знаю, да, когда люди вот, ну, их выбивают из привычной колеи, и они довольно долго адаптируются и не очень понимают, а что же им делать. Тем более, что здесь, знаете, еще такая штука. Здесь, видимо, сыграла свою и вот эта вот общая атмосфера, когда непонятно, когда же все это закончится. Вроде бы как оно должно закончиться, но оно еще не закончилось, а когда именно закончится, непонятно. И человек, он вот как подвешен в пространстве, ему трудно сориентироваться, а вот стоит ли начинать вот это, или стоит ли начинать вот то, чтобы это делать. Ну, плюс ко всему, вообще домашние дела, это такая тоже штука, знаете, как в армии ремонт, что называется, да, вот это, значит, забор сначала начинают красить от КПП справа налево, когда уже докрасили с другой стороны, смотришь, будешь, опять его надо красить. Вот, по всему периметру части. Вот. И это такая штука, да, с домашними делами часто встречается. Потому что вот за них взялся, и они совершенно как бы, ну, они неподъемные, что называется. Там все время что-то надо делать. Смотришь, здесь вот не так, там не так. И вот надо что-то делать. А масштабный ремонт, в общем, делать как бы не рекомендовали, да. Ну и потом на масштабный ремонт деньги нужны. Вот. И поэтому, в общем, понятно, такие бытовые штучки. Кстати, вот, чтобы вот в негативные, я вот всегда говорю, я за то, чтобы негативные какие-то последствия любого явления минимизировать, значит, позитивные каким-то образом применять во благо. Вот тоже для всяких разных социологов социологии, было бы интересно вот исследовать все эти вещи. Я понимаю, что за это деньги не платят, да? Было бы интересно исследовать эти вещи, а как человек вот в этой ситуации самоорганизуется современный, а как он, чем он занимается вообще, да? Что у него получается, что не получается, да? На этой почве тоже могут быть довольно интересные исследования.
Сергей Александрович, ну и вот вообще я очень уважаю, мне нравятся люди решительные, которые знают, что хотят и могут этого достичь. И вот 21% респондентов не читали книг и не хотят начинать.
Ну, вот это самое, так сказать, ну, знаете, как говорится, дураки и дороги. Это вечная проблема. Хотя я думаю, что касается дураков, то это вечная проблема мира как такового. В нашей стране, может быть, даже и больше все еще больше читают, чем во многих других странах мира. Я думаю, что огромное количество американцев вообще к книжкам никогда не притрагивались. Ну, просто не притрагивались. Там, ну, комиксы они полистали в детстве. Вот. Ну, учебники, понятно, заставили где-то в школе, там, в колледже в этом, или в университете, если там, не дай боже, кто-то учился, да, вот, может быть, там полистали, а так, в принципе, они, мне кажется, книг не читают вообще, оно им не надо, вот, но невежеством, я не думаю, что это хорошая черта характера, ну, понятно, так хлестануться, типа, это, знаете, пил, пью и буду пить, это вот, типа, вот из этой серии, вот, но в этом нет ничего умного, нет ничего хорошего, так сказать, и нет ничего полезного. Вот я не читаю и не буду читать. Ну а откуда вы берете информацию, по большому счету? Из интернета. Вот я в интернете тут такие вещи иногда, такие перлы, так сказать, иногда узнаешь, да, что просто хоть стой, хоть падай. Вот, и думаешь, как вообще люди пишут. Причем иногда ты понимаешь, что это манипуляция, а иногда ты видишь, что это, ну, просто от глупости, и больше не... И это как раз вот от этой необразованности. Вот, вот такие дела. Поэтому, ну, тут я не вижу, так сказать, повода гордиться. Правда, есть еще, знаете, какая штука. У многих людей, особенно молодых, вообще книг-то дома и нету. Ну, просто нету, и все. Вот, они там учебники когда-то выбросили, которые в школе, как бы, или там сдали, не знаю. Вот. А больше книг не покупают. Они думают, что можно без этого прожить. Можно, но, в принципе, есть ли та часть людей, которые дураками рождаются и дураками умирают? Есть. Была, есть и будет. На мой личный взгляд, процент таких людей немножко увеличивается. Но в этом смысле, видите, все-таки 21%, а 80%, они, может быть, тоже не читали, вот, но, по крайней мере, все еще понимают, что хвастаться этим глупо. А вот эти 20%, они не понимают, что хвастаться этим глупо. Ну, вот такие дела.
Сергей Александрович, ну и переходим, наверное, к другим более важным и серьезным темам. Вы знаете, объявили, когда будет парад, объявили, когда будет бессмертный полк. Парад будет в хорошую, мне кажется, очень правильную дату, когда был и первый парад Победы.
Ну вот я говорил, я вообще, конечно, скептически, честно говоря, отношусь вот к самой идее переноса парада, но я понимаю, что, ну то есть, грубо говоря, можно было бы этот парад провести без зрителей, вот, я считаю, что это можно было бы сделать, но я прекрасно понимаю, что 75 годовщина Победы для нашей страны, она является, ну, крайне важной, и, в общем-то, все задумывалось изначально как серьезное внешнеполитическое действие, то есть не только праздник, но и внешнеполитическое действие, на которое, если вы помните, когда зимой, там осенью обсуждалось, будут приглашены международные лидеры, будут приглашено большое количество делегаций, и вот этот вот, значит, злосчастный вирус эти планы сорвал. В общем, конечно, ничего хорошего в этом нет. Я вообще подозреваю, что не была ли вот вообще вся эта реакция на него гипертрофированной, в том числе для того, чтобы сорвать вот это довольно важное для нас геополитическое мероприятие. С другой стороны, я понимаю, что, ну, проводить, например, скажем, массовые мероприятия 9 мая означало подставить подставиться под град, значит, страшной критики по поводу того, что вот российские власти ради всяких имиджевых вещей не жалеют свой народ, и вот они, значит, гонят его, значит, в толпы, чтобы он заражался этим вирусом, лишь бы им там провести какие-то мероприятия, которые не считаются для себя важными. Эти ножницы, между которыми наши власти находились, я понимаю. Да, и в этом смысле, в общем, можно так сказать, понять, почему парад перенесен на 24 июня. Говорят, вот в Белоруссии Лукашенко провел парад, там в Ашхабаде провели парад. Ну, я, на самом деле, с уважением отношусь и к Лукашенко в этом смысле. И еще больше меня удивил, конечно, Бердымухамедов, который тоже провел парад в Ашхабаде. Вот. Приятно удивил. Да? Но я могу сказать, что для них как бы это мероприятие не имело такой значимости с международной точки зрения. Здесь тоже надо понять. Поэтому провели они 9 мая, и хорошо. Те, кто, кому интересно, посмотрел на это, прекрасно. А мы давайте, опять же, из вот этой сложной ситуации будем извлекать плюсы. Вот, а минусы будем минимизировать. А плюсы такие. Пусть у нас будет в этом году, в году 75-летия Победы, два дня Победы. Вот один был 9 мая, и, кстати говоря, я считаю, что вот была очень неплохо составлена телевизионная программа, для тех, конечно, кто смотрит телевидение, вот была очень неплохо составлена телевизионная программа, и действительно там они передавали там общее ощущение такого, так сказать, праздника. Хорошо самолеты пролетели, ну, где они пролетели, да. Многие вещи, конечно, были немножко кривоватые, но тем не менее, да, раз уж такая штука случилась, ну, и понятно, еще раз говорю, понятно, почему так случилось. Вот, ну, а теперь у нас будет еще один День Победы, а может, даже у нас будет и третий День Победы, который будет как раз, когда будет Бессмертный полк. В конце концов, ведь юбилейным является год, а не день, да, юбилейным является год. Это же юбилейный год окончания не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой. Поэтому вот, растянуть это празднование, в общем, давайте будем пользоваться этим случаем. 24 июня, как известно, был парад Победы на Красной площади 1945 года. И, в общем, эта дата достаточно логична. Я считаю, что нам, так сказать, вот подарили еще один День Победы. А если на День ВМФ, значит, в конце июля, 26 июля, состоится еще и Бессмертный полк, я думаю, это будет вообще замечательно. Правда, единственное, что многие, видимо, все-таки постараются там как-то использовать летний отдых для того, чтобы уехать. Но те, кто будет на месте, поучаствуйте. Тем более, что даже если вы находитесь в пределах России, вы тоже можете поучаствовать в этой акции «Бессмертный полк», но только там, где вы находитесь. Я считаю, что это очень благородная акция. Сколько бы-то там по этому поводу, значит, не изливали желчи всякие разные якобы прогрессивно настроенные оппозиционеры, которые на самом деле, на мой взгляд, вот в отношении «Бессмертного полка» однозначно являются предателями. Но, знаете, вот говорит генерал Власов. Генерал Власов предал после того, как в плен его взяли. А этих в плен никто не взял, они уже предают. Тоже стоит над этим задуматься. Вот поэтому я думаю, что это будет здорово. Это будет здорово, если кто-то к нам приедет на этот парад, говорят, что кто-то уже собирается приезжать, да. Я думаю, что это будет хорошо. Конечно, это не будет так, как задумывалось до того. Но ничего страшного, в конце концов, для нас это праздник святой. В общем, приедут они, не приедут, там это их дело. Вот. А мы давайте вот весь год, ну, скажем, растянем, что называется, это юбилейное празднование на несколько дат. И из этого тоже будем делать какие-то свои, так сказать, извлекать свои плюсы. Вот. Я считаю, что вот так вот.
Да, Сергей Александрович, конечно, интересно вот эту вы мысль сказали, что, может быть, у нас будет и не один День Победы, и даже, получается, не два Дня Победы. Сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем новости и вернемся. Сергей Михеев, Сергей Криниевский, Сергей Александрович.
Да, я на месте. Кстати, вот немножко там продолжив просто вот эту дискуссию, известно, да, по поводу Бессмертного полка, известно, что всякие там люди, особенно что-то очень много там, мне кажется, такой туповатой молодежи, считающие при этом себя очень продвинутой. Вообще, я об этом не раз говорил и считаю, что стоит еще раз сказать, да, один из способов развалить любую страну является противопоставить молодежь более старшим поколением. Вот. Как это сделать? Очень просто. Молодым надо внушить, что они все знают и все понимают лучше, чем старшее поколение. Хотя это противоречит всей логике природы, если хотите. Да? Вот. Но это один из способов. Вот я считаю, что, к сожалению, у нас в стране разные всякие, значит, что называется, антипатриотические и недоброжелательные, так сказать, силы, они в этом, к сожалению, преуспели. Причем преуспели достаточно серьезно. А особенно их успехи стали заметны на фоне явного снижения образования образовательного уровня. Вот. Что связано, на мой взгляд, вот, с этой идеологией оказания образовательных услуг? Вот в этом смысле, кстати говоря, законопроект, который внес президент по поводу возврата воспитательных функций образования, он более чем актуален. Вот. Плохо, что это происходит только сейчас, а не там 10, 20 там, или 30 лет назад, хотя 30 лет назад вообще все это разваливалось. Да? Но это очень важно, это очень актуально. Вот. Потому что на самом деле надо понимать, что если государство не будет заниматься воспитанием, то перекладывать все это на родителей, ну, это означает, что просто ну, отпустить на самотек. Почему? Не только потому, что родители бывают тоже не шибко умнее своих детей и не шибко образованнее, но и потому, что вы-то, государство, например, бросили заниматься воспитанием, а другие-то, да, не бросили этого. Они-то понимают, что, как это важно воспитание. И воспитывают ваших детей воспитывают чужие дяди и тети, вот, через интернет теперь уже, через другие всякие средства. Вот, они понимают, как важно воспитывать. И вот они этим занимаются. В то время, как вы все считаете деньги, и это моя любимая тема, знаете, политика и экономика не одно и то же. Но что, скажем, воспитание, оно никак в деньгах, его посчитать нельзя. От него нельзя получить доход. Поэтому, значит, завоевавшие ключевые позиции в нашей стране после распада Советского Союза финансисты и банкиры со своим финансово-банкирским мышлением, да, для них вот все эти вещи, они как бы находятся за скобками, потому что они не могут быть посчитаны. Вот, поэтому и воспитательные процессы у нас завалились на бок, точнее полностью фактически были уничтожены. Только там благодаря, скорее вопреки, чем благодаря, что-то оставалось. Почему? По одной простой причине. Даже там смысл не в том, что там какие-то заговорщики решили там угробить нашу страну, а потому что, когда деньги были поставлены во главу угла, стало ясно, что вот на такие вещи, на таких вещах легче всего экономить. Легче всего экономить на воспитании, на культуре, как бы на том, что не приносит прямой доход. И когда вот этот принцип «хорошо то, что приносит доход, а то, что приносит доход, нехорошо», когда он начинает везде главенствовать, тогда все, тогда вся нематериальная сфера жизни, она тут же вытесняется на периферию, и она тут же, так сказать, да, попадает в состояние кризиса. Но дело в том, что кажется на каком-то коротком этапе, что это можно проигнорировать, а на самом деле проигнорировать это нельзя. Это возвращается потом нестабильностью в обществе, низким уровнем квалификации, нежеланием как бы, значит, что-то делать действительно, ну и в том числе антипатриотизмом. Поэтому, да, возвращаясь вот к этой вот теме по поводу там, бессмертного полка и так далее, у нас, в общем, довольно много, довольно большое количество молодых людей внушили, что якобы они понимают все в этой жизни, хотя в реальности они, ну, а, вообще плохо образованы, и, б, не понимают ничего, потому что у них нету жизненного опыта, вот, а попытка внушить им, что они там, так сказать, что им кто-то что-то должен, она сделала их невероятно наглыми в своем невежестве и нелюбви к родине. Им стали внушать простую вещь, что вот настоящий патриот, он должен ненавидеть свою родину. А кто может внушать такую мысль? Только откровенные предатели и люди, желающие стране зла, то есть находящиеся на внешнем контуре. Но вот все равно какая-то часть людей, все-таки в основном, конечно, молодежь хоть немножко да пятюкает, да, слегка, вот, но наиболее активные из них, а также наиболее тщеславные или наиболее подлые, я уж не знаю, да, возомнившие себе не весь знает что, вот они, так сказать, как известно, обрушились со всякими нападками на бессмертный полк там последние годы, потому что понимают, что на самом деле эта акция консолидирующая. Эта акция, во-первых, она, значит, обращает вас к корням, а во-вторых, она в качестве ориентира дает подвиг наших предков, да, а не деньги, а не как бы материальное благосостояние. И в-третьих, она просто сегодня и информирует большое количество людей о том, что было тогда, и объединяет их вот в едином порыве. Поэтому это вызывает такую злобу у всякого разного рода и внешних недоброжелателей, и внутренних. Но вот эти внешние и внутренние недоброжелатели, помимо того, что обрушиваются, так сказать, на бессмертный полк, они еще ко всему прочему и вот начали пытаться реабилитировать разных коллаборационистов и предателей времен Великой Отечественной войны. Кстати говоря, новый толчок этой реабилитации дали события на Украине, где бандеровцев сделали просто национальными героями. И здесь, по примеру, значит, Украины многие пытаются сделать национальными героями, например, власовцев или лично Власова и так далее. И у меня по этому поводу есть вот один простой довод, да, скажем, в общем, кто не знает, генерал Власов, он на самом деле совершенно из простой крестьянской семьи. Советская власть его одела, обула, обучила, сделала его, значит, офицером, потом военачальником. Ну, понятно, что и он к этому прикладывал усилия. Он получал награды, как бы, должности, звания, в конце концов, до генерала дослужиться не так уж и легко. Никогда было не так уж легко. И тогда в том числе, как известно. Да? Вот. Так вот, есть простое... А потом, так сказать, как известно, попав в окружение со второй ударной армии, по-моему, как бы он, значит, сдался в плен. Вот. И дальше предал. Немцы склонили его к сотрудничеству. Они в него вцепились просто потому, что на примере предательства генерала, конечно, можно было добиться гораздо большего, чем на примере предательства там, или измены там, рядового, сержанта, младшего офицера и так далее. И вот некоторые... А потом он стал рассказывать такую штуку, что он там за освобождение русского народа, что вместе с Гитлером они освободят русский народ, как бы настоящую свободу его принесут. Вот, хотя у Гитлера и вообще у многих других идеологов Третьего Рейха в огромном количестве мест, что называется, всяких документов и указаний, книг, инструкций и прочее-прочее, о славянах и русских, в частности, написано совершенно прямо. И это нация, которая должна быть уничтожена или использована в качестве рабов. То есть меньшая часть должна использоваться в качестве рабов, а большая часть желательно должна быть уничтожена. Это в открытых архивах, это нетрудно прочитать. Тем не менее, Власов стал убеждать, что вот он типа за освобождение русских и России и прочее-прочее. Ну и понятно, что сейчас вот эти всякие разные борцы с нашей памятью, да, они в это дело вцепились и начали говорить, что вот он на самом деле нес освобождение. По этому поводу, и он боролся, да, он боролся со сталинским режимом, он был принципиальный противник сталинизма. У меня по этому поводу простой, так сказать, вопрос, который, мне кажется, честный человек, способный задать его себе, да, для честного человека он поставит все на свои места. У меня такой вопрос. Вот если Власов, говорят, был таким антисталинистом, так сказать, он боролся с сталинским режимом, простой вопрос. А если бы Власов не попал в плен, что бы он делал дальше? Как бы он боролся со сталинским режимом? Мне кажется, честный ответ на этот вопрос, он снимает все остальные, так сказать, все остальные рассуждения, обнуляет их. Потому что если бы генерал Власов не попал бы в плен, я думаю, он дальше бы верой и правдой служил бы товарищу Сталину, получал бы медали, ордена, должности, звания и все, что этому сопутствует. Вот и все. Вот это и есть ответ на вопрос.
А есть еще Карбышев, например, генерал, для примера?
Ну, сейчас про Карбышева чуть позже, да, так сказать. То есть, грубо говоря, никаких таких принципиальных антисталинских идеологем в голове у Власова не было. И не думал он о том, чтобы кого-то от чего-то освобождать, так сказать, до тех пор, пока его не взяли в плен и не поставили перед выбором или смерть, причем, может быть, мучительная смерть, да, или предательство. Вот и все. Вот и ответ на все вопросы. Потому что я знаю, там, так сказать, всякие там деятели там говорят, ну, вот Власов надо переосмыслить. А что там переосмыслить? Простой вопрос. Если бы он не попал в плен, кем бы он был? Я думаю, что он был бы сталинским военачальником. Он дальше получал звание, должности, ордена и почет. И все.
Сергей Александрович, нужно сейчас нам будет сделать чуть-чуть пораньше, чем обычно, небольшую паузу, и мы вернемся.
Железная логика. Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович.
Да, я думал, что мы уже не вернемся.
Вот нет,
интересные
нет.
Новшества, конечно.
Нет, это я так понял, на один день только, а может быть и нет. Ну, разберемся, нам скажут.
Ну, я думаю так, Сергей, как обычно, это или на один день, или навсегда, одно из двух.
Да.
Поэтому вот так вот бывает. Да, ну так вот, да, я продолжаю, если как раз к вашему, так сказать, этому словам про Карбышева вернусь. Это важно понимать, понимаете, для того, чтобы вот не давать себя обмануть, в том числе молодым людям, да, вот этим. Еще раз повторюсь, простую вещь. Если бы Власов не попал в плен и не испугался бы смерти не испугался бы, хотя, так сказать, он был генералом рабоче-крестьянской Красной Армии, вот, скорее всего... Да, он бы верой и правдой продолжал бы служить тому самому, так сказать, как говорят наши оппозиционеры, сталинскому режиму. Получал бы он, значит, ордена, звания, должности и все, что к этому прилагается. И не думал бы он, на самом деле, никого освобождать. Это абсолютно так. Если вы готовы быть честными перед самим собой, то да, надо это в себе признать. Вот и вся принципиальность. Это надо понимать. Поэтому Карбышев предал хотя бы, когда в плен попал. А вас еще никто в плен не взял, хочу я им сказать, да, подобным людям. А вы уже предали. Вот это и есть, так сказать, та красная черта. А теперь про Карбышева, да, действительно, пример, который сейчас много вспоминают, но это правда. Карбышев был потомственным дворянином, царским офицером, вот, который служил в царской армии. Его тоже взяли в плен, и ему тоже предлагали сотрудничество с немцами. Но при этом Карбышев имел, в отличие от Власова, я думаю, целый список возможных оправданий для себя, почему он мог бы предать. Вот он как раз бы мог бы для себя как бы, да, то есть массу оправданий изобрести. И эти оправдания выглядели бы гораздо более обоснованно, чем у того же Власова. Власов был из крестьян. Он, собственно говоря, и был плоть от плоти вот той самой рабоче-крестьянской власти. Он был плоть от плоти того самого классового подхода. А Карбышев мог бы сказать: так, вы лишили меня имущества, вы лишили меня титулов, вы лишили меня звания, вы, так сказать, отобрали власть у царя, которым я служил, поэтому я имею право предать. Однако генерал Карбышев принял мученическую смерть, отказавшись предать родину. Хотя у него для этого была масса оснований. Вот после этого и делайте выводы. Если для вас Власов хороший, а Карбышев плохой, то, скорее всего, ну, хорошо, может быть, какой-то процент из вас это просто запутавшиеся, необразованные молодые люди, но в основном вы просто подонки. Вот всем тем, кто пытается реабилитировать, всем тем, кто пытается облить грязью таких людей, как Карбышев, выставить их идиотами, и наоборот, таких людей, как Власов, значит, начать им их раздувать и говорить: ну, там что-то было. Я могу сказать: вы просто подонки, вы предатели. Вас еще в плен никто не взял, а вы уже предали. А предали в том числе потому, что вкусно жрете и сладко спите, и все у вас в жизни хорошо на самом деле, да? Вот, и никто вас не трогает. Вот что может быть и зря, что может быть и зря. Вот. Я считаю, что, может быть, так сказать, ну, вот за такие вещи надо бы все-таки потрогать. Надо за пухлое вымя многих наших этих самых оппозиционеров, так называемых. Потому что никакие они в этом смысле не оппозиционеры. Все-таки оппозиционеры и предатели – это разные вещи. На мой взгляд, оппозиционером может быть человек, для которого, ну, грубо говоря, любовь к родине является константой, да? Но при этом он считает, что в собственном отечестве надо что-то переустроить. Вот. А предателем является тот, кто готов свое личное недовольство или, может быть, даже убеждение, да, сделать оправданием для того, чтобы сыграть на стороне внешних врагов. Вот. Тот, кто оправдывает для себя эти вещи, вот тут и есть предатель. Вот и все, а никакой не оппозиционер. Поэтому так и запишите себя там все вот эти вот, значит, деятели искусств, как бы, да, известные. Вы просто предатели. Вот. Другой вопрос, что для нашей нынешней молодежи они пытаются, значит, ей внушить вот соответствующую, так сказать, систему ценностей, точнее, антисистему антиценностей. Вот предатель, он на самом деле и любит родину. Тот, кто предал свою, так сказать, страну внешним врагам, вот он хороший. Почему? Ну, потому что внешние враги сделают здесь жизнь лучше. Мы будем вкуснее есть, слаще пить там и все такое прочее. Я не знаю, может, они и будут действительно лучше жить, кто знает. Но страна-то погибнет. Вот, вот это и есть красная черта, да, за которой определяется, кто вы и что вы. Поэтому я считаю, что бессмертный полк надо в этом году провести обязательно. Вот, первое. Второе. Конечно, надо сопровождать это максимальным информированием о том, что было. И, потому что примеры нужны. Нужны позитивные, так сказать, примеры героические. В том числе для молодых людей. И в-третьих, очень правильно возвращать систему воспитания. Вот. Она должна, конечно, опираться не только на опыт войны, но и на опыт созидания, науки, культуры. И, кстати, в законопроекте об этом, да, тут тоже, так сказать, много написано. Вот. Но вот я считаю, что эти вещи, хоть их и нельзя посчитать на калькуляторе, и, в общем-то, они для государственного бюджета абсолютно убыточны, но на самом деле вот именно здесь и рождается основная прибыль. Основная прибыль, которая позволяет делать государство успешным и так далее, и так далее. Да. В конце концов, действительно, посмотрите на те же Соединенные Штаты Америки, у которых, честно говоря, и хвалиться-то особо нечем. Но они раздувают там малейшие достижения до невероятного размера. Все улицы у них во время праздников завешаны флагами, так что пестрит, так сказать, в глазах. Количество, так сказать, всей этой символики просто зашкаливает. Там правда-неправда, они своих этих героев или даже псевдогероев возносят на пьедесталы. С детства, с детского сада еще, да, этих самых детей приучают там к церемонии подъема флага, держать руку на сердце, как произносить клятву и так далее. И при всем при этом нам говорят: ну вот, вот если бы у нас в стране был бы такой уровень благосостояния или социальной справедливости, на самом деле в Америке нет никакой социальной справедливости. Нет и не было никогда. Вот. И тем не менее это не мешает им поддерживать патриотизм. А почему? А потому что в этом залог суверенитета, залог силы, залог мощности, залог того, что, так сказать, ваши люди, да, будут в первую очередь, так сказать, думать об интересах своей страны. Вот не понимать это, может быть, или просто конченый идиот, или какой-то действительно экзальтированный интеллигент, который у нас вот тоже пытается претендовать на роль совести нации, да, а на самом деле покопаться в их жизни, как бы, да, там грязь на грязи, там вообще чистого места не найдешь, да. Вот, ну или просто на откровенные предатели, которые, так сказать, работают на чужие интересы.
Да, Сергей Александрович, кстати, про предателей, которые работают на чужие интересы. Тут Соединенные Штаты объявили грант в 250 тысяч долларов за разоблачение дезинформации России в здравоохранении. Вы знаете, я вам, по-моему, даже озвучивал эти статьи. Почему так мало русских умирает? Bloomberg писал статью. В Нью-Йорк Таймс тоже писали разные статьи. Они, конечно, очень расстроены, что в России такая ситуация довольно хорошая все-таки с коронавирусом.
Ну, я думаю, что они, мы уже это обсуждали. Вот действительно, тут, знаете, вылезают их реальные намерения. Часто говорят, они же хотят нам добра. Вот здесь вылезают их реальные намерения. Почему же так мало русских-то умерло? Их это расстраивает. Вот это тоже, знаете, это как про Гитлера, который якобы хотел, так сказать, кого-то освободить. Ага. Вот так же и с этими. Почему мало русских умирает? Их это расстраивает. Это первое. Второе, конечно, на фоне того, что у них ситуация гораздо хуже, вот они не понимают, как же, у них же все лучше. Система лучше, демократия, как бы вообще страна-лидер. А народу умерло там в разы больше. Вот они считают, что такого быть не может, поэтому надо это расследовать. Но самое главное про предателей. Найдутся, к сожалению, те, в том числе и здесь, кто, несомненно, в очередь построиться за тем, чтобы получать хотя бы кусочек от этого гранта. Вот, для того, чтобы, ну, как вот, дать нашим недоброжелателям внешним, да, возможность там поливать что-то грязью. Но здесь будет довольно сложно, да. Потому что, мне кажется, статистика очень прозрачная.
Сергей Александрович, на этом у нас все. Спасибо большое. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. До свидания.